Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Давайте прочитаем из Евангелия от Марка, из 9 главы, 49 стих. «Всякий огнем осолится». Все, я прочитал. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, тема сегодняшнего нашего общения, беседы – это осоленная жертва. Осоленная жертва. Но я хотел бы, взяв такую тему, как название, зайти издалека. И пусть это издалека будет само это Евангелие, предыдущая история. Те, у кого из вас есть с собой Библия или Евангелие, могут посмотреть и увидеть, что 9 глава начинается с преображения. Иисус пообещал своим ученикам, что они увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И они увидели. И там услышали голос: «Сын мой возлюбленный, его слушайте». Для них это было очень важно, потому что это было уже божественное подтверждение свыше, что вот это пришедший Мессия, который является Сыном Божьим. А потом Иисус им говорил о том, что Его ожидает, что Его ожидает страдания, потом воскресение, и сказал своим ученикам, чтобы они никому об этом не говорили. Потом они сталкиваются с проблемой, потому что отец привел своего бесноватого сына, а ничего не могли сделать ученики. И сколько ни повелевали бесу, он не оставлял этого сына, и только Иисус потом смог освободить. Они его спрашивают, в чем дело. Он говорит, этот род изгоняется постом и молитвой. Ученики шли и дорогой обсуждали, кто из них больше. Когда Иисус их об этом спросил, они смутились, но вопрос был для них важный, и мы сегодня еще поговорим, почему это было для них важно. А потом они приходят к Иисусу и говорят, что мы видели человека, который твоим именем изгоняет бесов, но с нами не ходит, и мы ему запретили, чтобы он этого не делал. И вот отсюда пошел тот отрывок, который плавно подводит вот к этой теме жертвы осоленной. Иисус говорит, что никто из тех, кто моим именем что-то делает, не будет меня злословить. И если вас кто-то напоит чашей холодной воды во имя мое, то он не потеряет награды своей. Если вы соблазните кого-то из людей, то лучше такому человеку, чтобы ему на шею повесили мельничный жернов и потопили в глубине морской. Ну, надо полагать, это он относил вот к тому, что они запрещали этому человеку изгонять именем Иисуса Христа. И Иисус говорит, если глаз твой, рука твоя соблазняет тебя, отсеки их. Лучше тебе у вечного войти в Царствие Божие, нежели вот совсем с этим не попасть в Него. И потом вдруг вот эти слова, что всякая жертва огнем осолится. Всякий огнем осолится, а всякая жертва солью осолится. И завершается все такими словами. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Вот я сейчас пробежал по этой главе, чтобы у нас какой-то фон в голове воскресился. Почему мы с вами так любим Библию? Почему мы с вами так любим Слово Божие? Потому что среди всех авторитетов, которые есть на земле, для нас слово, сказанное от Бога, или слово, сказанное самим Богом, все-таки самое важное. Люди очень много сделали открытий, очень много написано хороших книг. В последнее время особенно много по психологии, по тому, как бороться с депрессией, как выходить из состояния уныния, как обустраивать семью, общество и так далее. Но на всем этом фоне самое важное – это что по этим вопросам думает Бог. И вот поэтому, хотя Библия от нас отстоит на 2000 лет, мы снова и снова вчитываемся в эти слова, потому что там есть что-то очень важное, авторитетное, одобренное самим Богом. Вот поэтому мы так любим Библию. Мы очень любим наши песни, мы очень любим искусство христианское, не только христианское. Мы восхищаемся храмами нашими, убранством их. Много у нас красивого. Мы восхищаемся друг другом, красотою нашей. Но все-таки для нас самый важный авторитет – это то, что думает о жизни Бог и что Он нам в связи с этим говорит. И вот когда Иисус Христос пришел на землю, Он должен был несколько дел важных выполнить. У него было важное дело, вы знаете, принести жертву милостивления за человеческий род. Но у него было еще одно важное дело. Ему было очень важно преобразить жизнь человечества. Все-таки мы иногда забываем, что Бог для того и сотворил Адама, а потом все потомство Адамова, для того, чтобы вот это творение в будущем вошло в общение с самим Творцом. И высокое слово «невеста Агнца», оно относится к людям. Богу очень важно возвысить творение до себя. А как его возвысить? А его возвысить возможно только через то, что люди, сотворенные Богом, сами шаг за шагом, ступенька за ступенькой будут подниматься до Бога. Условием для того, чтобы подниматься до Бога, нужно является смирение пред Богом, покаяние, примирение, вера в то, что Иисус Христос простил тебе грехи, и теперь Бог тебя слышит каждую минуту. Но потом Бог опять отправляет нас как бы туда, в Эдем, и говорит: вы владычествуете на земле, вам нужно возделывать землю, вам нужно соблюдать единство в вашем браке, вам нужно слушаться меня, вам нужно управлять животным миром, вам нужно быть царями на этой земле. И вот когда человек видит такую большую задачу, которая стоит перед ним, то нам очень важно услышать от Бога, а как это все делать? Потому что мы должны сами научиться быть владыками. Мы должны через пробы, ошибки, через всякие и всякие неудачи и успехи в конце концов подниматься до того, чтобы понимать, как мир устроен, как Бог им правит. Мы должны подниматься до того, чтобы спрашивать у Бога совета и потом эти советы использовать. Интересно, что Божьи советы, они совершенно бесполезны, пока мы до них не подросли. И вот интересно, что Иисус Христос пришел в то время, когда народ израильский, Божий народ, люди, потомки мужа Божьего Авраама, человека, который доверился к Богу, они уже прошли определенный путь по тому, как себя держать в порядке, как народ свой устраивать и как служить окружающим народам. Ну, окружающим народам они не очень много служили, но все-таки служили, потому что где только в то время не было евреев. Они были и в современном Ираке, они были в нашей Средней Азии, они были в Греции, в Риме, они были в Египте, очень во многих местах, и везде люди видели их стиль жизни. Видели, что тогда, когда весь мир вот того периода, он поклонялся множеству созданных самими людьми богов, Израиль поклонялся невидимому Богу, тому, кто сотворил все. Это был очень интересный пример. Хотя не всем это нравилось, и не все это принимали. И вот Иисус, помимо того, что Он приносит жертвы за грехи наши, Он должен был еще научить народ израильский, а после Него и все остальные народы, как правильно жить. Как жить. Потому что мы сотворенные по образу Божьему, мы должны жить как создание Божье. Это происходит не автоматически. Как я уже сказал, это происходит тогда, когда мы задаем Богу вопросы, когда мы задаем вопросы к жизни и стараемся уподобляться Творцу вот в этой жизни. Вот у Иисуса была такая задача научить Израиль. Он прошел сотни километров из конца в конец, проповедуя, уча народ, проводя ревизию их ценным вещам. Вы помните Нагорную проповедь? Это проповедь про то, что люди делали, что нужно делать. Вы слышали, что сказано древним? А я вам говорю, так он говорил. И поэтому блаженны, нищие, кроткие, миротворцы и так далее, и так далее. Но у Иисуса была еще одна задача. У Иисуса была задача сформировать церковь. Церковь формируется очень по-разному, но, по крайней мере, я вижу двумя путями. Во-первых, церковь формируется из-за того, что люди, откликнувшиеся на Евангелие, приходят к Богу и каются, и тут сразу становятся церковью. Все те, кто приняли Евангелие, они возрожденные души Божьи. Но церковь имеет и вторую сторону. Как жить рядом с братом и с сестрой? Как жить человеку с человеком? И как жить тем, кто Богу служит, хотят служить Богу, сердце свое на это открыли, а не очень получается? И вот теперь вы понимаете, что происходило вот на страницах этой истории. Апостолы, они, знаете, как-то очень по-человечески уже понимали, что не может существовать общество, не может существовать, если в нем не будет главных. Если Иисус самый главный, то должно же у него быть правительство, правда? Ну, правда? Ну, а как иначе? Ни одна фирма не может работать. Мы даже в семье нашей, мы говорим, что муж – глава, что жена – помощница. Ну, правда же, везде устраивается такая структура. И они очень практичны, они были из народа еврейского, они начинают рассуждать. А вот как у них будет там, вот в будущем, царствование Христа? Он же пришел, скоро все будет здорово. Вот что они будут там делать? Очень разумный вопрос. Мы бы сейчас могли сказать, ой, как недуховно, какие они недуховные. Им нужно было бы сейчас рассуждать о том, что Христос им сказал, его слушайте и так далее, и так далее. А вы знаете, ну они-то рассуждают, как мы же тоже недуховно рассуждаем, надо деньги собрать. Во славу Божию, ну храм-то надо строить, содержать как-то. Нам же нужно выбрать руководство церкви, правда, да? Нам же нужно даже в лагерь молодежный или детский поставить кого-то главным, кого-то подчиненным. Это же очень важные вопросы. И людей всегда это волнует. Это нормально? Это очень даже нормально. Но дело в том, что Иисус почему-то в момент подготовки их к служению не на этом ставил акцент. Знаете, всякой вещи есть время под небом. И вот когда мы рассуждаем о нашей жизни с Богом, жизни во Христе, то есть вещи, которые нужно решать в первую очередь, а есть вещи, которые придут сами собою. Вот, например, если Христос сказал, кто хочет из вас быть большим, будь всем слугою, то скажите, имеет смысл какой-то, кому какой дали пост, премьер-министра у Христа, или последнего министра, или вообще никакого не министра, а швейцара, имеет смысл? Да правда не имеет? Потому что человек настроился, что именно служение братьям и сестрам есть смысл его жизни. И тогда, куда Господь пошлет, там и хорошо, то и буду делать. Видите как? Начинать нужно не с постов, а с сердца слуги. Ну вот по этому вопросу. Теперь у них появилась еще одна проблема, на которую обращает внимание Марк. У них появилась проблема истины и служения. Если истина, то правда истиной владеют только они. И если имеют право совершать служение, правда, то только они. Они же в команде Иисуса. И какой-то самозванец, и Иисус его, скорее всего, не посылал, пошел и именем Иисуса исцеляет людей, изгоняет бесов. Правда, непорядок? Правда, непорядок? Они очень правильно рассуждают. Это же непорядок. Господи, это что ж такое начнется на земле? Одни, другие, третьи, все начнут что-то делать. А какой же порядок будет в народе Божьем? Потом, кажется, вообще ты нас готовишь на апостолов. А это что такое? Как нам с этим потом разбираться? Очень деликатный вопрос, потому что церковь после ухода Господа Иисуса Христа с земли, когда Марк писал это Евангелие, она столкнулась с этими проблемами. Были люди, которые преемственно совершали служение. От Петра и дальше, и дальше. А были вот такие, как Павел, которым никто ничего не поручал. Они просто получили откровение от Бога и пошли служить ради Иисуса Христа. Они не были против церкви. Они пришли, церковь их потом одобрила. Но они порыв, побуждение служить Богу получили не внутри церковной структуры. Что интересно ответил Иисус? Иисус ответил очень интересно. И это для нас, конечно, здорово, что Он так сказал. Не запрещайте Ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Вот если мы владыки на земле, если Господь поставил человека владыкой, то вот эти владыки первое, что делают, они зачищают территорию от всех остальных владык. Правда? Ну, если я владыка, ну хотя бы Петр, если вот он владыка, так он главный, ну ладно, 12. А что тут еще кто-то? Вот Дух Христов состоит в том, что нужно увидеть действие Божие очень многообразное. Это Бог дает дары, как потом апостол Павел объяснит в послании к Коринфянам. Это Бог дает. И если Бог дает, так пусть трудятся. Вообще, слава Богу, что во всей вселенной владыки не мы, а Бог. И слава Богу, что когда мы приходим и каемся пред Богом в грехах наших, мы сходим с нашего трона и говорим: «Ты Господь!» Никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Никто не назовет Господа Господом. Это действие Божие в сердцах человеческих. Поэтому не торопись зачищать территорию. Пусть служит Богу этот человек. Я думаю, что это сейчас очень актуально. Это актуально было для нас, для баптистов, когда нас критиковали православные и говорили: что же вы делаете, у вас нет никакой преемственности. А братья говорили: ну какая же преемственность? Вот Библию читаем, говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Первые люди, знаете, как крестились на Украине у нас? Два брата встали, и один другого покрестил. А потом уже от имени церкви стали крестить новых людей. Это исторический факт. Среди украинских штундистов. А вот Бог действовал, и большую духовную работу проделала церковь за, и наше братство за эти более чем 100 лет. Но смотрите, что происходит дальше. А дальше Иисус говорит, кто соблазнит одного из малых сих. Оказывается, когда они запретили ему нести служение, они его могли соблазнить. Что значит соблазнить? Слово «соблазн» – однокоренное слово со словом «болезнь». Человек мог заболеть внутренне. Вот он дерзнул пред Богом что-то делать. Вот он увидел, что раз имя Иисуса спасает, и нужно помогать людям, так им нужно скорее помогать. И поэтому во имя Иисуса Христа встань и будь здоров. А тебя ему запретили. И что делать? Никчемный я человек. Чем мне делать теперь? Как жить? Иисус говорит, вот теперь, дорогие мои ученики, апостолы, подумайте о том, что вы наделали. И вина ваша так велика, что вам на дно морское нужно отправляться. Вы надломили чье-то сердце. Вы кому-то помешали служить Богу. Ой-ой-ой. Это вопрос получается еще хуже, чем обязанности человека к жене, когда апостолы сказали, кто же может теперь жениться. А дальше Иисус говорит, если глаз твой соблазняет тебя или рука твоя соблазняет, отсеки. Дело в том, что у них была проблема, когда они запрещали ему. Какая была проблема? Ситуация уходит из-под контроля. Главные-то они, да? А теперь надо будет как-то строить вот этого, а так эта болезнь пойдет дальше, и другие начнут так, что же делать? Что же это такое? А Иисус им как бы говорит, друзья мои, а вы что, Бог, что ли? Что Бог в своем хозяйстве не разберется? Что Бог не знает, кому какие дары давать? Чтобы он заснул? Что Бог больше не видит, что творится в его церкви, в его царстве? Кто вы такие? Смотрите, опять как с постами, кто из них будет больше, вместо того, чтобы почувствовать дух слуги, дух человека, послушного Отцу, они Царством Божьим стали управлять сами. У них болезнь. Оказывается, болезнь, которая вводит в грех, она в сердце Петра, Иоанна, Иакова и других. И вот поэтому, когда ты начинаешь строить других людей, посмотри, почему это ты начинаешь делать? Ради воли Божией или ради того, чтобы утвердить себя, свои права? Ты же владыка. Только есть владыка сатана, который хотел поставить престол свой выше Всевышнего, а есть владычество по принципу Иисуса, когда он уничижил себя, принял образ раба, когда он стал служить всем. Вот мы, когда нас люди вовлекают в грех, в том смысле, что мы начинаем возмущаться на них, как же они могли? Мы должны в этот момент очень внимательно смотреть, что это нас там задело так сильно. Что это нас задело? Это ревность по Богу или нормальная ревность по себе? Это меня, моей территории лишают. Это мою подстилочку на пляже кто-то отодвинул. И как же я теперь тут лежать буду? Вот я это как образ привожу. Обычно вот нам приходится отсекать вот эту руку и глаз, потому что кто-то наехал на нас, и мы начинаем себя защищать, вместо того, чтобы предать это Богу и случайно не навредить тому, кто на нас наехал. Как важно в отношениях с людьми, в отношениях любви, друзья мои, помочь человеку, а не подавить его. За нас Бог всегда заступится. У нас с вами такой ресурс защиты, что мы можем рисковать, любить, жертвовать, все, что угодно давать. И вот тогда Иисус и говорит, что всякий огнем осолится. Всякий, то есть всякий человек, идущий за Иисусом, он приобретает ценность, когда переживает вот этот огонь страдания. Жертва в Ветхом Завете, она сгорала. И вот символ этого огня, символ страдания, он здесь звучит в этом тексте. Поэтому, если мы думаем, что мы становимся апостолами, служителями Царства Божия, царственным священством, если мы вот на это себя посвятили, мы должны хорошо помнить эту вещь. Служение Богу, жертва Богу – это всегда боль. Потому что приходится в себе самом отсекать вещи, которые не позволяют тебе служить людям. Иисус говорит, если соль потеряет силу, зачем она нужна? Ее можно выбросить. Знаете, как соль может потерять силу? Мы-то все уже дети Дмитрия Ивановича Менделеева, мы вообще не понимаем, как соль может потерять силу. А дело в том, что для людей того времени соль всегда была в естественном виде, который находили, ну, в природе, а там всегда были примеси. И поэтому солнышко, вода могли вымыть весь этот натрий-хлор, и оставался только камень, и ничего нету. Вот это было понятно людям того времени, потому что это порода такая, вот, которую просто брали, там, копали в горах или около Мертвого моря, использовали ее. Вот удивительно, что, оказывается, мы можем сохранить внешнюю форму служения Богу, как ее к моменту прихода Иисуса Христа имел Израиль. Прекрасный храм, богослужение, жертвоприношение, распространенность этого влияния по всему миру. Форма была чудесная. Что сказал Иисус? Вы не имеете в себе любви к Богу. И он сказал, оставляется дом ваш пуст. Форма без содержания. Оказывается, сегодня великое искушение для церкви состоит в том, чтобы иметь мощную, стройную религиозную систему с проповедью, с пением, с искусством, с какой-то деятельностью социальной, миссионерской, какой угодно. Но если оттуда уходит дух соли, жертвенного страдания, когда ты отказываешься от себя, чтобы выполнить волю Божию, остается только камень и ничего больше. И вот тогда люди что делают с этим? Попирают. За свои 2000 лет Церковь Христова уже много раз была попираема язычниками. И добро бы, когда она была попираема за то, что несла Евангелие. Но она была часто попираема за индульгенции, за властолюбие, за лицемерие, когда люди говорили, в Бога верю, а в церковь не хочу. Вот, мне кажется, Иисус очень важные вещи обсудил в этом отрывке. Поэтому всякий огнем осолится. Аминь.